Так, ну у нас с вами сегодня две большие темы. И та часть, которая к посмертию относится, очень важная. И сегодня очень важный планетарный ангел, про которого тоже я много расскажу. Начинаем, да? Так, ну, значит, по теме посмертия, значит, у нас сегодня, значит, мы с вами в прошлый раз разговаривали о первой стадии посмертия, где происходит отделение эфирных тонких тел от физического, значит, первая стадия посмертия. Сегодня, значит, мы будем рассматривать вторую стадию посмертия. Это отделение как бы эфирного тела от более тонких, отделение более тонких тел. И как бы уже начало построения тела посмертия, то есть того, той оболочки, в которой человеческая душа будет находиться в пространствах посмертия, и как бы определение дальнейшего маршрута, по какому маршруту душа будет двигаться в своем посмертном передвижении. Значит, ну, после того, как, ну, и на самом деле отделение более тонких тел от эфирного, оно начинается уже и практически почти что сразу же. Тут очень трудно вот так резкие границы обозначить, когда что происходит, потому что, и не говоря о том, что у всех по-разному, у всех людей по-разному это происходит, в разных традициях это происходит по-разному. Но так условно мы вот такие вот выделяем вот эти вот стадии. Значит, вот на второй стадии посмертия очень большую роль играет, ну, в большинстве случаев определяющую роль играет эгрегориальная составляющая. Ну, мы с вами знаем, что в тонких телах людей, всех практически людей, эгрегориальная составляющая присутствует и, в общем, в значительной степени. Но, значит, все люди устроены одинаково, как бы только по принципиальному вот составу тела. Вот эта вот схема, которую мы там в нетрадиционной астрологии рисуем в первой главе, та схема, которой мы как бы обычно так вот пользуемся, она это самое такое вот самое первое приближение. То есть там вот эфирное, астральное, тоническое тело, да, вот это так оно и есть, но соединены эти тела между собой как бы, ну, разными способами, по-разному. И, соответственно, разделение тонких тел тоже происходит не одинаково, тоже происходит по-разному. И вот эта вот эгрегориальная составляющая, она вот в формировании структур тонких тел человека играет очень большую роль, а поскольку эгрегоры разные, устроены совершенно по-разному, то, естественно, и вот если смотреть с этой точки зрения, то разница бывает очень большая. Ну, мы с вами говорили в прошлый раз, что еще на предыдущих занятиях, что подготовка к смерти, сама по себе даже еще не момент смерти, а сама подготовительная фаза, в разных традициях, в разных религиях, в разных эгрегорах происходит по-разному. Соответственно, первая стадия отделения, разделения физического и эфирного тела тоже происходит уже по-разному. И есть такие традиции, где очень хорошо поставлена вот эта стадия подготовки к смерти человека, ну, если успевают его подготовить. И в таких случаях вот это разделение тонких тел, отделение от физического тела, разделение тонких тел между собой, происходит достаточно быстро и иногда даже практически безболезненно. Ну, если нет собственных личных отягощений, если человек по отношению к своему эгрегору, к своей традиции, как бы не грешил, вел себя правильно, то, соответственно, ему бывает легко умирать, если это все происходит в пределах этой традиции. Вот. Ну и в таких традициях очень часто и физическое тело быстро ликвидируют. Ну, например, в некоторых восточных традициях хоронят в тот же день или на следующий день. Потому что просто там налажен процесс вот этого быстрого разделения. Ну, это, значит, одна ситуация. А бывает еще и ситуация, где просто есть эгрегоры, которые не ставят задачи очень, так сказать, резкого восхождения душ, где как бы нету, где, скажем так, пространство, где восходящее по смерти совсем невысокое. Ну, в некоторых мусульманских эгрегорах, например, там пространство восходящего по смерти сравнительно невысокие, поэтому там нет необходимости такого как бы кардинального такого вот осветления, такого разделения, выделения большого количества эфирного материала. Поэтому тоже как бы очень можно быстро привести уже тела в такое состояние тонкие, что можно физическое тело похоронить, а остальные тонкие тела начинают разделяться. Ну и, значит, вот эта вот, вот эта вторая стадия, так же, как и первая, обычно при нормальном течении обстоятельств происходит в пределах эгрегоров. Ну и, как мы с вами тоже много раз говорили, что эгрегоры организуют и потустороннюю жизнь людей, своих членов, и посмертную обработку человеческих душ. Внутри каждого эгрегора существует множество, достаточно крупного эгрегора, скажем так, существует множество маршрутов посмертия. То есть для человеческой души, для души умершего есть много вариантов, куда она будет двигаться. Есть какие-то более массовые маршруты посмертия, куда просто человеческие массы двигаются все вместе. Есть более индивидуальные, но вариантов много. Так же, как и самих пространств по смерти много. Мы с вами потом еще будем говорить уже более конкретно об этом. Сейчас пока просто вот о второй стадии. Но можно выделить, в любом случае мы будем выделять три типа по смерти. Это по смерти горизонтальное, по смерти восходящее и по смерти нисходящее. То есть, соответственно, когда душа такая обычная, средняя, средней тяжести, у нее горизонтальное посмертие, восходящее посмертие, когда душа достаточно чистая, легкая, прозрачная, и про посмертие нисходящее для душ тяжелых, отягощенных. Ну, это такое очень условное разделение. Так вот, значит, вторая стадия посмертия, она начинается, как правило, в таких специальных пространствах, ну, условно говоря, пространство сортировки, сортировочное пространство, где вот души распределяются по разным маршрутам. Во многих традициях эти пространства символически изображаются как суд. Суд, где, значит, душу судят или взвешивают на весах. Ну вот в египетской книге мертвых там очень много изображений именно вот этого пространства, где душу как бы осматривают со всех сторон, изучают со всех сторон, где она дает ответ за свои деяния в физическом плане и взвешивают ее на весах, и в зависимости от ее веса, значит, определяют ей маршрут посмертия. Ну и аналогичное пространство, может быть, с другой символикой или вообще как бы без особой символики. Аналогичное пространство существует во всех эгрегорах, но, значит, здесь, значит, особенность этих пространств вот в чем. Значит, вот этот самый суд происходит по эгрегориальным законам. А в каждом эгрегоре законы свои. Поэтому как бы с таким более-менее объективным законом, там с законом, ну, как мы его с нашим Литаном, например, многие эти законы внутри эгрегориально не имеют ничего общего. Ну, например, значит, скажем, в разных культурах разные понятия, скажем, смертного греха, то есть такого греха, за который уж совсем такое нисходящее по смерти без всякого помилования. Причем совершенно диаметрально противоположные понятия. Ну, например, у христиан самоубийство – это смертный грех в христианской культуре, а у японцев это наоборот, ну, в определенных ситуациях это большая добродетель. То есть вот, совершенно разные вещи, совершенно по-разному как бы взвешиваются души с таким вот, в таком состоянии. Ну, да, тут еще надо иметь в виду, что эгрегоры же бывают самого разного масштаба. Бывают эгрегоры государственные, религиозные, крупные эгрегоры. Бывают эгрегоры родовые, этнические, то есть сравнительно мелкие. И крупный эгрегор крупного полиэтнического государства, например, он включает в себя множество мелких, более мелких эгрегоров. И в таких ситуациях человеческая душа, как бы пойдет ли она по маршруту узкородовому, своего узкородового эгрегора, или она выйдет на более широкий простор, где больше вариантов в эгрегоре государственном, здесь уже зависит от масштаба личности, зависит от личной кармы, зависит от того, как и где человек жил. Вот. Так что тут тоже, то есть очень много нюансов, то есть все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы вы понимали во всех этих делах все очень и очень по-разному. Потому что меня очень часто спрашивают, там у кого-то там, умирает кто-то из родственников, там, вот, а как правильно, а как вот надо. Вот, общих никаких рекомендаций дать нельзя, это очень много обстоятельств надо учитывать, когда вот анализируют, что с человеком происходит после смерти. Вот эти, значит, пространства, ну, суда, условно говоря, сортировочные пространства, там есть еще одна дополнительная функция. Значит, если душа умершего обладает потенциалом сознания, то ей как бы дается дополнительный шанс на осознание всего содеянного. То есть перед человеком как бы вот проходит его жизнь. Ну, вы знаете, что многие люди, бывшие на грани жизни и смерти, или умиравшие, или вот прошедшие через клиническую смерть, они вспоминают о том, что вот в последний момент перед смертью перед глазами промелькнула вся жизнь. Буквально за мгновение человек всю свою жизнь увидел. Вот, значит, либо если этого не произошло перед смертью, то это может произойти в пространствах по смерти. И там, как бы вот, но там уже душа как бы видит себя, видит свои действия, свою жизнь, видит как бы со стороны. И у нее как бы ей дается некий объективный критерий. То есть душа в принципе в состоянии оценить свою жизнь, осознать, что там, ну, в категориях там греха, в категориях хорошо-плохо, виновности, в каких-то, ну, в тех категориях, какие приняты в данной культуре. И вот это вот, это очень важный момент, потому что даже при сильном отягощении осознавание и раскаяние, даже уже после смерти, оно меняет кармическую ситуацию. То есть душе все равно придется как бы вот отстрадать за то, что она вот сделала. Ну, закон кармы, он все равно действует, тут никуда не денешься. Вот. Но если осознание произошло, то формирование кармы на следующее воплощение происходит уже иначе. То есть человек все равно попадает в такие ситуации, которые ему кармически определены, но он имеет возможность как бы уже эти ситуации осознавать, оценивать, и он уже получает возможность свою жизнь строить по-другому, уже в следующем воплощении. Вот. Значит, то есть вот это кармическое клише подводится итог жизни, и формируется кармическое клише на будущее вот по результатам воплощения, типа прошедшего, но вот с учетом раскаяния и осознания. Ну, поэтому вы знаете, что в христианстве такое, такое большое значение имеет покаяние предсмертное, что человек старается, ну, если есть такая возможность, перед смертью покаяться. Если это раскаяние искреннее, даже если он уже по жизни ничего поменять не может, все равно это зачитывается. Но только если это искреннее, если это действительно реальное осознание, что, к сожалению, происходит крайне редко. Вот, значит, вот это такая вот стадия, так, такие пространства. И из этих пространств, значит, души умерших расходятся по соответствующим маршрутам, в соответствующее пространство, там уже как бы начинается своя жизнь. И вот очень важно, чтобы все умершие ушли на свои места, чтобы все разошлись, чтобы все вот этот вот, вот это, все эти стадии проходились нормально. Потому что иначе они остаются в эфирном слое, неприкаянные души. В лучшем случае они сразу же могут сыпаться в физический план, причем они могут родиться совершенно у кого попало, то есть могут попасть в ситуации для самих себя очень неприятные. А могут быть ситуации гораздо более, еще худшие, вот такие вот, когда души человеческие зависают. Они могут как бы, ну, прилипать либо к людям живущим, оставшимся в живых, либо к местам, где они умерли. Из таких душ неприкаянных получаются привидения. Привидения действительно реально бывают. Ну, может быть, не так часто, как об этом любят говорить, но, а может быть, чаще даже, тут не знаю, тут как бы статистики никакой нету на этот счет. Вот, но тем не менее, значит, вот привидения действительно реально бывают, действительно души неупокоенные, вот они в эфирном теле бродят, вот уже звонят они нам. Вот, а бывают ситуации еще более неприятные, когда такие неприкаянные души становятся одержателями. Мы с вами про одержание неоднократно говорили, но эта тема актуальности не теряет. Очень много случаев одержания, явного и неявного. Одержатели бывают крупные, заметные, бывают одержатели очень мелкие, которых практически не видно. Но вот это нам с этим сталкиваться приходится достаточно часто. Значит, что такое одержатель? Это сущность тонкого плана, ну, в данном случае душа умершего, может быть, который поселяется в эфирном теле живого человека и на нем паразитирует. На форме это выражается, как правило, как серьезное психическое заболевание. Обычно в таких случаях ставят диагноз шизофрения, и симптомы шизофрении, вот развитие шизофрении, как вот эта вот медицина это все, значит, описывает, это абсолютно вот один к одному симптоматика подселения одержателя к человеку. Мне приходилось наблюдать несколько случаев такого подселения, просто буквально с начала до конца, просто у людей, которых я достаточно хорошо знала, поэтому, в общем, вот могу просто сказать, видела. Ну, единственное, что не всякое психическое заболевание вызвано одержанием. И даже не всегда за диагнозом шизофрении стоит одержание. Вот. Ну, а часто одержатели бывают как бы достаточно, ну, малозаметны, то есть вроде бы шизофрении никакой особой нету, человек вроде бы нормальный, но все равно вот какие-то вот признаки есть. Вот. Значит, что значит, ну, со стороны умершего это понятно, вот душа неприкаянная, душа привязана к физическому плану, душа не хочет или не может уйти в потустороннее пространство, куда ей положено, могут быть самые разнообразные причины. Значит, но, значит, это со стороны вот этой души, но поскольку в одержании участвует как минимум двое, то есть один живой и как минимум один с той стороны, хотя может быть несколько, одержателей может быть несколько, может быть много. Значит, что со стороны живых, то есть что создает предпосылки для одержания? прежде всего, очень сильная привязанность к умершему. Причем эта привязанность совершенно не обязательно со знаком «плюс». То есть это не обязательно привязанность по любви. Мы с вами знаем, что привязанность может формироваться на совершенно разнообразных энергиях, и в том числе и на энергиях ненависти, например, и на самых разных, на энергиях вампиризма, очень много разных вариантов. То есть привязанность, значит, поэтому, когда человек очень сильно привязан к умершему и не хочет его отпускать, то в ряде случаев сам, кстати, живой человек как бы провоцирует вот это вот одержание. Я просто наблюдала случай родственного одержания, когда умершая мать подселилась в эфирное тело своего сына, которого она очень любила, и он ее очень любил, но вот как бы вот так вот ничего хорошего из этого не вышло в результате. Значит, может быть просто кармическая предрасположенность. То есть уже в прошлых воплощениях какие-то такого типа отношения складывались, и это может как бы тянуться несколько инкарнаций подряд. Причем одержание может приводить даже как бы вот к слипанию кармических клише. Это, естественно, очень серьезно отягощает карму и того, и другого. Ну, и, конечно, тут еще полный набор отклонений при этом получается. Очень способствует одержанию отклонение по 12-й пассивной зоне, когда у человека границы его тонких тел практически никакие. Тут, собственно говоря, заходи любой, когда человек подвержен любому влиянию, особенно на глубоком уровне, здесь, пожалуйста, кто угодно в его тонкие тела заходит и там может поселиться. По 11-й зоне, по вампиризму тоже, значит, может подселиться сущность вампиризирующая человека, но для этого, соответственно, у самого человека должна быть предрасположенность к отклонению по 11-й, не предрасположенность, должно быть отклонение по 11-й зоне. Очень опасны занятия оккультизмом. Всяческие игры со всякими вот сущностями, там вызывание душ умерших, всякие там магические обряды на кладбищах, вот все вот, это очень опасно. Столоверчение, вот все. То есть ни в коем случае нельзя шутить с такими вещами. Ни в коем случае. Это вроде многие к этому относятся как к светскому развлечению, например. Одно время вообще это было в большой моде. Вот. Ну, вот для кого-то это, может быть, и сойдет, а те, у кого есть отклонение по той же самой 12-й пассивной зоне, это совершенно просто элементарно. Совершенно одержатель подселяется и живет себе. Ну, самое, конечно, для одержателя лучшее – это алкоголик или наркоман. Вот алкоголик, наркоман открывают одержателю просто ворота. Вот заходи, живи, питайся. Значит, есть еще такой вот момент один, реже гораздо встречается, связано это вот с чем. Во многих, у многих народов архаичных, ну до сих пор у некоторых народов до сих пор сохранились обряды древние, у многих народов есть обычаи общения с умершими. То есть в таких вот в простых родовых протоэгрегорах там умерших далеко, умершие далеко от живых не отходят, там инкарнационный круговорот очень короткий, и практически умершие все время где-то вот находятся здесь поблизости. И существуют специальные обряды общения с умершими. Ну и, естественно, если там какая-то техника безопасности при этом не соблюдается, то вполне возможны случаи одержания, а иногда это как бы одержание даже специально, ну, нечто аналогичное одержанию, когда, скажем, шаман выполняет там какие-то обряды, и в него подселяется, какая-то в него входит другая сущность, ну, например, душа умершего или сущность тонкого плана какая-то, которая как бы через него говорит, через него сообщает какую-то информацию. Вот, ну, мы-то люди уже все культурные, мы уже не шаманим, как правило, но у кого-то могут сохраняться пережитки, память вот, из прошлых воплощений вот, таких вот каких-то вот вещей, и, соответственно, связь с сущностями может тоже сохраняться, и поэтому может, например, одержатель из какого-то очень далекого прошлого выскочить. Значит, ну, изгнать одержателя очень трудно. С одной стороны, трудно, значит, а с другой стороны, если это и удается, то бывает, что для самого одержимого это тоже чревато серьезной опасностью. Потому что, особенно когда одержание длительное, длительное существование, такой вот симбиоз двух сущностей, то, соответственно, и тонкие тела, и физическое тело одержимого как бы подстраивается уже под одержателя, уже у них какой-то такой взаимный начинается обмен веществ. И когда одержатель изгоняется, то одержимый может сам заболеть и даже умереть. То есть тут вот надо иметь в виду. В христианстве существуют, вы, наверное, знаете многие, существуют специальные обряды изгнания бесов, изгнания бесов. Да, держателями, я уже сказала, могут быть не только души умерших, но и сущности нижних зон. Причем даже чаще это случается, ну, поскольку мы просто к этому сейчас подошли, разговаривая об умерших. Вот, но им, значит, надо иметь в виду. Вот. Ну и очень часто как бы вот, есть предрасположенность к одержанию, даже если одного одержателя удалось изгнать, на его место могут прийти сразу же другие. Вот. Но я всегда в этом случае привожу евангельскую цитату, когда Христос изгнал из одержимого бесов, значит, он ученикам, значит, объясняет, что когда нечистый дух выйдет из человека, то бродит по безводным местам, ища себе покоя, и не находит, и возвращается в дом свой, и находит его чистым и выметенным, и тогда он идет и берет семь других духов, злейших себя, и бывает тот человеку хуже прежнего. Такая вот история. Вот. То есть вот одержателя изгнали, он, если человек сам не изменился после этого, если он по-прежнему остался открыт для одержания, то вот может вернуться прежний одержатель и привести с собой еще целую толпу других. Вот. Так что, значит, вот имейте это все в виду. Это я все, опять же, вам рассказываю. Ну, во-первых, действительно, эта тема у нас постоянно всплывает, актуальность она не потеряла. Вот. Ну, а кроме того, я все-таки хочу, чтобы вы понимали важность всех этапов вот, человеческого посмертия, насколько это все имеет значение. Все должно быть правильно организовано. И насколько вот, драматичная ситуация действительно реальна вот сейчас, в наше время, когда очень много оборваны нити, очень много эгрегориальных круговоротов совершенно полностью нарушено. Вот в связи с этим, значит, к слову, пришлось, значит, я думаю, что вы сегодня многие смотрели, сегодня, значит, было отпевание и погребение Алексея II. Соответственно, очень много про него говорили всяких слов, очень высоко его ценят. Вот. И действительно, он, конечно, очень много сделал. Со всех точек зрения, вот его роль, конечно, была очень непростая и очень важная. Ну, я сейчас только про один момент расскажу, как бы то, что нашей темы касается. Значит, вот именно вот в этой вот совершенно полностью разрушенной системе православного инкарнационного круговорота он сумел связать множество разорванных нитей. Он сумел вот как бы собрать вместе это все, он сумел восстановить, он сумел какие-то пространства посмертные восстановить. Не случайно так много храмов было при нем построено, храмы, монастыри. Это все важно было не столько для тех, кто как бы уже изначально был настроен полностью атеистически. Таких людей в нашей стране очень много, естественно. Значит, за 70 лет советской власти эта идеология преобладающая стала. Вот. Но огромное большинство человеческих душ, ну, исторически, метаисторически, сохранили потребность, сохранили привязанность к инкарнационному круговороту, который организован был православием, который был организован эгрегором церковным. И этим душам, по сути дела, ну, они были вынуждены, либо они как-то вот с очень большим для себя напряжением, с очень большим для себя страданием участвовали в инкарнационном круговороте государственном, либо вообще как-то вот не находили себе места ни при жизни, ни в посмертии. А новых мест, то есть ну, рано или поздно будет построена новая метакультура, там будет как бы вот много всяких пространств посмертия. Но это, во-первых, когда будет, а во-вторых, далеко не все души будут готовы по новому пути двигаться. Даже, я бы сказала, в настоящее время, может быть, единицы вообще, ну, десятки, может быть. Вот. А большинство людей должны как бы по-прежнему двигаться по протаренным путям. И эгрегор, и государственный эгрегор российский, и православный наш эгрегор религиозный, они, собственно говоря, еще по-прежнему функционируют. Ну, хорошо ли, плохо, это другой вопрос, как там законно, незаконно по отношению к Плетану, это тоже как бы особое дело. Но тем не менее, они должны, они продолжают выполнять, они тоже имеют определенные задачи, определенное предназначение свое. И они пока что продолжают это все выполнять, продолжают действовать. Вот. И в этом смысле, конечно, вот с этой точки зрения Алексей II очень много сделал, действительно. И не случайно были такие торжественные похороны, не случайно туда съехалось огромное количество гостей из всех практически стран, где более или менее крупное православное существует церковное сообщество. То есть вот это вот соединение, и прежде всего это соединение вот этих вот разрозненных частей, соединения, значит, той церкви, которая осталась в Советском Союзе, русская зарубежная церковь, которая совсем недавно это вот соединение произошло. Это очень важный шаг, это восстановление единства. Не важно, что это все эгрегориально, не важно, что это все как бы так с нашей точки зрения достаточно фантомно. Все равно большинство людей живут, ну, практически все люди живут в эгрегориальной системе. Большинство людей живут в фантомном мире. Поэтому это очень нужно и очень важно. Потом эгрегоры, метакультуры, они постепенно будут сами трансформироваться, они будут доделать какие-то свои дела. Вот. Но вот тут вот, вот так вот такая вот, значит, история. Вот. Значит, это то, что касается посмертия. Значит, мы на следующих занятиях будем продолжать темы посмертия, так что я еще много чего расскажу. Я, к сожалению, вынужден очень конспективно этот материал давать, но рано или поздно мы еще к этому будем возвращаться и какие-то вещи будем смотреть подробнее. Вот, значит, сегодня у нас, значит, следующая тема – это планетарный ток. Сегодня у нас Нептун. Это совершенно замечательный планетарный ток и совершенно замечательный планетарный ангел. И сегодня я отвечу на многие вопросы, которые мне уже стали задавать буквально с первого занятия, как только всем стали сниться сны. Сразу у всех стало возникать много вопросов. На некоторые вопросы я отвечала, а на некоторые просил подождать до тех пор, пока мы до этой темы дойдем. Вот сегодня я на очень многие вопросы отвечу. Потому что это ведомство планетарного ангела Нептуна. Его зовут Сатиаэль. Сам планетарный ток Эох действует очень тонко. И принцип его воздействия – это не вот как бы токовое воздействие, как мы привыкли, какой-то поток идет, а это воздействие скорее такое диффузное, очень тонкое проникновение. И этот ток связывает различные пространства и измерения по скрытым параметрам, по каким-то неявным совершенно параметрам. Этот ток проникает куда угодно. Он такой вот всепроникающий. И воздействие тоже идет на очень тонком уровне, то есть его воздействие в чистом виде идет за счет взаимодействия первоэлементов, включенных в структуры. То есть самое тончайшее взаимодействие. Вот, значит, у нас этот ток в 22 и в 14 зонах. Ну, там он очень специфически работает. И там, и там. И, в общем-то, конечно, вот в, так вот, в таком вот чистом, прекрасном вот виде, как я его описала, очень редко его удается встретить, и очень редко кто его так может провести. Ну, мы с вами сегодня попробуем, чтобы вы хотя бы вот почувствовали его, потому что ток совершенно, ну, на мой взгляд, совершенно дивный ток, я его очень люблю. Вот, значит, планетарный ангел Сатиаэль, значит, его время с 13 до 15 часов, то есть с часу дня до 3 дня. Значит, его действие тоже вот именно такое вот очень тонкое. И он заведует связями между различными пространствами спящих. Он заведует связями, ну, как бы через него идут связи между личным, так сказать, миром сна, вот, индивидуальным, и внешним миром. И как бы через него идет передача энергий, образов, отражений, фантомов, мыслеформ, вот все взаимодействия, все взаимопроникновения. И, соответственно, именно через него можно понять, является ли какой-то персонаж вашего сна порождением вашего собственного воображения, или он действительно реально пришел извне. Потому что это я говорила, что бывает, вот кто-то вам приснился, совершенно не обязательно, что это именно этот человек. Это может быть кто-то под его именем. Вот надо, значит, как бы на Сатиаэле медитировать, тогда станет понятно. Значит, ну и от него зависит как бы граница мира, в котором у человека происходит, в котором, значит, его тело сновидений, значит, обитает во время сна. Ну, чаще всего пространство сна имеет замкнутую структуру. То есть сон у человека происходит в мире его личного бессознательного и состоит из отражений впечатлений дня, воспоминаний и тому подобного. Шептаэль, сатурнианский ангел, который сюжет сна разворачивает, он и разворачивает сюжет в пределах личного бессознательного, а взаимодействие с коллективным бессознательным происходит совершенно неосознанно. То есть оттуда просто что-то такое поднимается, какие-то клубы ощущений, какие-то энергии, но обычно это блокировок не преодолевает, на воспоминания не выходит, в образы не складывается. То есть чаще всего большинство снов происходит вот в этом вот как бы личном пространстве. Ну и если представляет интерес, то только для какого-то вот анализа личного своей внутренности. Если же пространство сновидений, пространство сна открыто, граница не жесткая, не грубая, не замкнутая, то в потустороннем мире возможны общения, самые разнообразные. Значит, здесь можно, значит, причем воздействия могут быть извне, можно воспринимать реальные воздействия извне, можно самому действовать, можно выходить, то есть самому, я имею в виду тело сновидений, может выходить из этого личного пространства сновидений, отправляться в какие-то другие пространства. Это причем может быть даже и сознательные какие-то действия. Можно кого-то затянуть в свой сон, пригласить кого-то к себе. То есть очень много разных вариантов. То есть уже во сне, в теле сновидений, человек живет активной жизнью. Это такое активное сновидение. Но, значит, естественно, если пространство сна не замкнуты, не имеют прочных оболочек, открытые, то здесь существуют реальные опасности, воздействия могут, грубые воздействия извне, могут энергетические удары проходить, могут какие-то нежелательные проникновения со стороны, какие-то сущности нехорошие или нежелательные, скажем так, или другие люди, тоже спящие, или души умерших, или что угодно. Поэтому, значит, необходимо, опять же, с помощью Сатиаэля, необходимо стремиться к тому, чтобы граница была достаточно пластичная, но при этом прозрачная. То есть граница должна быть так организована правильно, как мембрана, чтобы грубые удары и плотные энергетические воздействия непосредственно внутрь не проникали, то есть не попадали там в чакры, в нервные узлы. Вот. Но при этом иногда бывает необходимо и желательно знать, откуда, например, тот или иной удар приходит. Поэтому хорошо было бы, чтобы эта граница была прозрачная. То есть удар не прошел, но сложился образ, то есть увиделось, что происходит. И возникло понимание, что там, ну, что вот такое вот, что что-то такое есть. Значит, но здесь, значит, вот это все очень непросто сделать, потому здесь надо просто, ну, это уже такая, такой высший пилотаж. Вот работа с Сатиаэлем, это высший пилотаж сновидений, отладка вот этой системы. Потому что, значит, опять же, когда мы уже не просто спим для собственного удовольствия или для отдыха, а когда мы уже начинаем активно работать, когда наше тело сновидений в рабочем состоянии, то мы через сны, через сновидения, мы можем получать очень много важной информации. Нам очень много через сны показывают. Я потом, меня спрашивали, задавали вопрос, кто нам показывает во сне. Вот я потом скажу, кто нам что может показывать. Так вот, нам во сне очень много показывают, и если вот эта граница с Сатиаэлем выстроена правильно, то практически, значит, у нас не остается эмоционального отклика на сновидение. Потому что если мы получаем во сне энергетический удар, то мы, как правило, от него просыпаемся, и сон запоминается, и воспоминания какие-то очень тяжелые бывают. Вот. А если граница правильная, то вот здесь очень важно не упустить важные события, потому что его показывают, но эмоциональной составляющей нету. Удар не прошел, вот, но нам, например, надо знать, откуда он пришел, скажем. Да? Ну или не обязательно такие вот ситуации резкие, могут быть ситуации самые разнообразные, когда надо знать, что происходит, вот, но совершенно не обязательно это все впускать внутрь своих пространств, в свой дом, можно сказать. Значит, здесь еще очень важно, я уже говорила про то, как заблокированное подсознание очень сильно искажает образы, искажает ситуацию, искажает понимание. Поэтому для того, чтобы вот получать вот эти внешние посылки без искажений, здесь надо, чтобы, во-первых, вот эта граница была прозрачна, и желательно, чтобы вот было по минимуму отклонение, во-первых, к 13-й зоне, ну и всяких прочих других отклонений. Вот. Ну, это уже работа, наша обычная работа с отклонениями здесь помогает. Вот. Но бывают ситуации, это уже когда человек активно работает на тонком плане, когда вот эта вот посылка, которая ему посылается откуда-то, она сознательно искажается. Или дезинформация посылается. Или там специально замаскировано посылающим. Тут самые разные могут быть ситуации. И вот с помощью Сатиаэля можно эти обманы раскрывать. Более того, можно устроить, как, ну, поскольку каждый раз, мало ли там, какую посылают дезинформацию, там кто как, с какими целями. Тут каждый раз не справишься это все корректировать. Поэтому можно устроить как бы такой автоматический раскрыватель обманов, чтобы прямо на входе это такая шла дешифровка, и уже информация поступала в неискаженном, в чистом виде. Вот. То есть с Сатиаэлем надо работать очень и очень, ну, желательно все время с ним работать, потому что это очень помогает именно уже активной работе во сне и помогает работе сознания. Значит, теперь кто нам что хочет сказать? Что нам во снах, откуда мы, от кого мы получаем информацию? Ну, вот в виде сновидений. Ну, прежде всего, значит, многим из вас знакомы такие, или сами знаете, или слышали, бывают вещие сны. Когда во сне, значит, что-то такое предсказывается, какое-то событие из будущего. Это нам хочет сказать наша судьба. Вот это как бы практически очень у многих людей есть скрытый дар ясновидения. Ну, ясновидение, в принципе, в общем-то, это нормальное совершенно свойство. Просто у большинства людей оно подавлено. Но у тех, у кого оно есть, оно часто, если оно подавлено в бодрствующем сознании, то приходится, значит, сообщать судьбе, там сообщать то, что ей надо нам сказать, через вещие сны. Значит, в общем, здесь вещие сны, как бы, ну, так, бывают разного характера. Иногда вещий сон показывают для того, чтобы человек что-то сделал. Вот нужно что-то сделать обязательно. Иначе без этого вот что-то такое будет нехорошее. То есть вещий сон как подсказка, что сделать. Значит, то есть это происходит тогда, когда ситуация... То есть на самом деле это просто считывается через вещий сон, считывается сложившаяся ситуация. На тонком плане, значит, ситуация формируется, потом уже она реализуется здесь. Значит, если ситуация еще сложилась не окончательно, еще возможны варианты, то как бы вот приснился вещий сон, и если человек, в зависимости от того, какое человек примет решение, по какому пути он пойдет, ситуация будет разворачиваться так или иначе. Это один вариант. Вот. Но достаточно часто бывает, что вещий сон снится тогда, когда ситуация уже сложилась, и поменять в ней уже ничего нельзя. Ну, например, снится человеку смерть кого-то из близких. И действительно, через несколько дней человек умирает. Это очень частая категория вещих снов, которые действительно пробиваются сквозь все наши, значит, эти вот забитые чакры. Значит, но все равно и в этом случае, значит, вещий сон имеет определенное значение. Даже если ничего сделать нельзя, очень важно встретить происходящее сознательно. И, соответственно, сознательно реагировать на последствия того, что случилось. То есть человек уже готов к событию внутренне, вот, и поэтому, значит, его событие не застало врасплох, и он уже как бы совершенно по-другому на данную ситуацию реагирует. То есть это вот то, что вот, это вот такая, например, категория снов. Значит, очень много снов, с помощью которых сновидений, через которые с нами говорит наше физическое тело, ну, эфирное тело, наше тело. Значит, очень много снов вообще, сновидений, связано с телесными ощущениями или ими инициированы. Ну, здесь может быть совершенно все, что угодно. Я думаю, что это все вы прекрасно знаете. Значит, если человек очень голодный, то, значит, соответственно, могут быть сны, связанные с приемом пищи, там, что хочется есть, или человек ищет пищу. Если человек слишком объелся перед сном, то, может быть, сны тяжелые просто в силу того, что очень объелся и давит все, и могут быть даже кошмары, особенно если что-то тяжелая пища какая-то съедена перед сном. Холод, например, да, если, скажем, вот в комнате, где вы спите, стал, или вообще в помещении, или на улице, а там, где вы спите, очень холодно, то часто и во сне, значит, это ощущение холода возникает, и, или снится, что вот зима, и вышел на улицу без одежды, или что, ну, какие-то такие, в общем, сами знаете. То жара. Бывает, что во сне человек принял неудобную позу, соответственно, может присниться там, что рука отсохла там. Вот. Духота, там, бывает, что нужно человеку в туалет. Это все инициирует определенные сновидения. Это все совершенно понятно. И, ну, сексуальное возбуждение очень часто вызывает соответствующие сны. Вот. Поэтому здесь еще, значит, надо понимать, что далеко не все сны, они какой-то такой имеют смысл особенный. Часто сны вызывают, сновидения вызываются вот какими-то самыми обыкновенными физиологическими причинами. Боль часто тоже в сновидении как-то отражается, когда человек какой-то, ну, зуб болит там, или что-то еще, болезнь, жар, нехватка воздуха, там, кровотечение. Все это так или иначе может в сновидении перерабатываться и, соответственно, появляться. Вот. Бывает, что начинающаяся болезнь снится человеку. Человек заболевает, еще на физическом плане, еще днем, как бы в бодрствующем сознании находясь, он еще ничего не чувствует, никаких симптомов еще нету, а во сне уже что-то такое снится. Вот, вот это бывает достаточно часто у многих. И здесь надо, ну, тоже надо, значит, как бы пытаться понять, вот, что это такое, действительно, реально ли тут болезнь какая-то приближается, может быть, уже надо принять какие-то меры заранее. А бывает, что во сне приснилось, проснулся, а болезнь уже началась. Там часто, например, с гриппом так бывает. Значит, но при этом следует иметь в виду, что сны про больницы, про лечение, про операции далеко не всегда говорят о болезни. Вот многие пугаются, когда во сне приснилось, что там операцию делают, что во сне приснилось, что в больнице лежишь. Многие сразу пугаются, что вот, значит, предстоит болезнь. Я уже вам много раз говорила, что понимать сновидение буквально не надо. Это далеко не очень мало кому снится все открытым текстом буквально. Чаще всего все-таки сон имеет такое переносное значение, символическое значение. И очень часто сны про больницы, вот такие вот такого типа про лечение, они просто свидетельствуют о какой-то перестройке эфирного тела. И когда, например, снятся, бывает, что снится какой-то медперсонал, который там какие-то манипуляции над тобой совершает, это просто могут быть определенные сущности тонкого плана, которые вот участвуют в этой вот в работе над нашим эфирным телом. Очень часто беременным женщинам снятся сны про будущего ребенка. И, ну, здесь, значит, здесь бывает очень часто, опять же, что бывают сны, которых будущие матери пугаются прямо вот совершенно до обморока. Вот снится, например, что вот, ну, скажем, она там в 8-9 месяце беременности снится, что ребеночек родился без ручек, без ножек, что он такой вот весь какой-то уродик, все, и, конечно, просыпается в панике, в полном ужасе. Значит, на самом деле такие сны чаще всего просто подсказывают матери, что ребенку чего-то не хватает. И просто-напросто ей надо как бы очень внимательно либо пойти к врачу какой-то сделать обследование. Не хватает, может, какого-то, может быть, ей надо изменить режим питания, может быть, ей надо что-то как-то там, или отдохнуть, или что-то еще. Ну, в общем, как-то, может быть, иногда просто, если она обладает какими-то навыками энергетической работы, просто как-то на что-то помедитировать. Вот, так что таких снов пугаться ни в коем случае не следует. Надо просто, это подсказка, это надо подумать просто, что тут нужно делать. Ну и в таких случаях надо, конечно, медитировать, ну, для тех, кто вот в нашей системе занимается. Здесь надо просто промедитировать на первую и на четвертую зону, и тогда просто станет понятно, что ребенку необходимо. Значит, часто бывают сны о беременности или родах. Мне многие рассказывают, значит, но тоже не надо это все воспринимать буквально. Бывает, что вообще такой сон снится мужчине, тогда вообще совершенно полное недоумение, как это вообще может быть. Значит, ну а если женщине такой сон приснится, много раз бывало так, что мне, значит, звонили в полном ужасе, вот мне приснилось, что я беременная, вот, или что я родила, что я уже беременная, что ли, или, наверное, посмотрите, беременная я или нет. Значит, ну, я не гинеколог, я беременности не определяю. Это не ко мне. А сны такого рода о беременности и родах, они очень часто совершенно о другом. Я уже, по-моему, даже об этом говорила. Ну, особенно у тех, кто занимается, серьезно занимается вот в нашем контексте, или вообще занимается самосовершенствованием, или какой-то творческой деятельностью. Это может быть сон о том, что внутри созревает идея, созревает произведение какое-то, собственная новая личность, или уже оно родилось, вот, или рождается, или готово родиться. Вот. Так что это вот совершенно, значит, это может присниться такой сон и мужчине, может присниться этот сон пожилому человеку, который уже, а мы или женщине уже совсем пожилой, который уже не может физически рожать. Вот. Так что тоже таким снам не удивляйтесь. Ну, совершенно особые сны снятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Здесь пространство сна человека абсолютно раскрыто для нижних зон. Здесь может присниться все, что угодно. Все, что угодно. И, как правило, ничего хорошего не снится. А если и снится что-то хорошее, то это хорошее из 13-й зоны берется. Вот. Поэтому эти сны, ну, как бы их, конечно, надо принимать во внимание. Но я надеюсь, что среди нас мало таких, кто засыпает в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но, в общем, я вам, по крайней мере, не советую. И уж, по крайней мере, ни в коем случае не совмещать, так, к слову говоря, значит, медитацию, вообще энергетическую работу с приемом алкоголя или наркотических каких-то препаратов. Боже упаси! Это получается ужасно совершенно. Значит, получается такой кошмарный провал, что вообще не дай бог. Ну, естественно, что при психических расстройствах тоже может сниться самое неприятное, могут быть сны ужасные, могут быть кошмарные сны. Вот, значит, ну, вообще, вот, значит, это я все про тело говорю. Значит, имеет смысл, помедитировав на девятую зону, как бы договориться со своим телом, чтобы оно сигнализировало о неполадках, о том, что ему нужно. Вот выстроить такую систему понимания. Потому что мы все-таки свое тело понимаем не очень хорошо, мы уделяем ему недостаточно внимания. Или наоборот, чрезмерно. Ну, в девятой зоне отклонения. Отклонений у всех у нас много. Вот, в общем, имеет смысл вот, как бы попробовать с ним установить более такой тесный контакт. Значит, во сне очень часто происходит энергообмен. Либо с какими-то пространствами, либо с кем-то. Значит, во сне энергообмен может выглядеть очень по-разному. Это может выглядеть как передача или получение чего-то. Там пищи, одежды, каких-то предметов, какой-нибудь гадости. Иногда это просто ощущается, иногда сюжет какой-то разворачивается, какие-то персонажи действуют. Значит, если, значит, энергообмен, скажем, на энергиях 14-й зоны, ну, здесь понятно, какой может быть сюжет, это драки, удары, битвы. Часто во сне энергообмен в сновидении, энергообмен выглядит как телесный контакт. И часто форма, так сказать, изображения, сценарий сновидения многих смущает. Например, снится поцелуй, объятие, иногда даже половой акт снится. Это далеко не всегда нужно трактовать буквально. Часто это лишь символ. Это, например, может быть символ просто уровня энергообмена. Либо это может быть символизм 21-й зоны, либо может быть символизм 13-й зоны, 11-й зоны. Зависит от, кстати, от ощущений, от сюжета сна. Бывает, например, человеку снится контакт, например, сексуальный контакт с человеком того же пола. Человек с нормальной сексуальной ориентацией, вдруг такой вот причудливый сон снится. Или с близким родственником. Ну, значит, в таких случаях либо человек сам себя начинает как-то подозревать в чем-то нехорошем, либо то, значит, вот второе лицо, которое приснилось во сне, в чем-то нехорошем начинает подозревать. Это совершенно не обязательно. Чаще всего это именно вот некий энергообмен. Ну, а персонаж тоже может быть подставной. Совершенно не обязательно, что вот тот, кто приснился, это именно вот непосредственно тот и есть. Вот. Поэтому тоже здесь надо как бы вот анализировать это, такого рода сновидения не впрямую, а внимательно как бы все смотреть. Значит, во сне возможно взаимодействие с другими людьми. Взаимодействия возможно реальные, возможно виртуальные. То есть, выглядит это, например, во сне, как кто-то к вам приходит домой, например. Или вы к кому-то приходите, или где-то встречаетесь. Можно послать свое тело сновидений как бы в гости к кому-то, можно послать свое тело сновидений с поручениями. Особенно хорошо так взаимодействуют близкие люди. Особенно, ну, например, вот у близких людей связь между пространствами сновидений может быть очень тесная. Особенно у тех, кто, скажем, спит рядом, там, скажем, муж с женой. То есть они просто могут легко в пространство сновидения друг к другу проникать. Ну, это, конечно, уже так, достаточно такой высший пилотаж, вот налаживать такое вот сознательное взаимодействие. Просто мы в свое время тренировались это делать, и, в общем, это получается. Вот. Но по жизни, например, часто бывает, ну, вот, скажем, у меня бывают часто люди, с которыми у меня достаточно близкие взаимоотношения, энергетические, например. Но, скажем, человек находится вообще на другом конце света, вообще живет в другой стране. И, скажем, мне, если этот человек мне вдруг снится во сне, просто несколько человек есть, про которых я уже это точно, если человек мне приснился во сне, это значит, что он мне позвонит, например, на следующий день там, или через день. То есть человек что-то такое должен мне сообщить или, наоборот, у меня что-то спросить. Как бы уже складывается ситуация, когда человек мне должен позвонить, и во сне вот этот контакт происходит, и я вижу, я уже знаю, уже жду звонка. Или перед встречей. Бывает, что человек приснился во сне, человек, которого, например, не видел очень долго, и вдруг на следующий день или через день, там, ну, сколько времени прошло, вдруг совершенно неожиданно, там, в городе где-то или вообще в совершенно неожиданном месте, вдруг этого человека встречаешь. То есть контакт, значит, уже как бы сложилась ситуация, она во сне приснилась, провзаимодействовали и встретились. Значит, отдельная тема, ну, я, к сожалению, вынужден очень коротко про нее рассказать, у нас уже времени мало осталось, это детские сны. Значит, у детей вообще органы тонких тел еще настроены очень плохо. И пространство сна у них не обжито и не освоено. Границы слабые. Поэтому они очень сильно подвержены влияниям извне. Ну и сознание практически не работает еще. И, значит, отсюда подвержены очень многих детей кошмарам. И, ну, потому что просто что угодно может проникнуть. Иногда дети, иногда им трудно бывает заснуть. Ну, плохо засыпают дети по самым разным причинам. Причем это касается и младенцев, и детей уже более позднего возраста. Если, например, ребенок во сне попадает в какие-то пространства, которые для него очень страшные, он просто может стараться не засыпать. Он боится заснуть. Ему страшно. И поэтому многие дети изо всех сил, вот они не любят ложиться спать, они изо всех сил тянут время. Поэтому далеко не всегда нужно заставлять ребенка ложиться спать немедленно. Надо просто постараться понять, если ребенок вот так себя ведет, надо постараться понять, что за этим стоит. Значит, ни в коем случае не надо отбирать у ребенка игрушки, которые он с собой в постель тащит. Многие дети обязательно должны засыпать там с любимым мишкой, с любимой куклой, там, просто с любимой подушкой. Здесь игрушка может для ребенка служить как бы проводником в пространство сна. С помощью игрушки ребенок может эти пространства обживать. Иногда можно просто специально делать такую как бы некую магическую операцию, если у ребенка проблемы со сном. Просто мы такие вещи много, мы с этим много сталкивались, мы это делали. Просто ребенку купить игрушку, которая, ну, как бы специально так вот с ней, чтобы с ней была связана какая-то сущность, которая будет ребенку помогать в снах, двигаться в пространствах сновидений, помогать строить тело по смерти. Вот, но поскольку ребенок маленький, ему обязательно нужен какой-то носитель вот этого всего, обязательно все надо к чему-то прикрепить. Вот. Поэтому, значит, вот, ну вот я говорю, что многие дети инстинктивно это чувствуют и берут с собой в постель любимую игрушку. Причем многие до очень, уже практически чуть ли не до взрослого возраста это делают. Потому что у многих проблемы, то есть во сне многих заносят Бог знает куда, и многие плохо спят. Вот. Иногда бывает необходимо ребенку, чтобы мать положила ребенка рядом с собой, ну там или бабушку, или кто-то из взрослых, потому что ребенку одному не справиться. Здесь как бы родители помогают ему вот выстраивать тело сновидений по пространствам сновидений, ходить, пока у ребенка все это сформируется, все это оформится. Вот. Так что здесь очень много нюансов, очень много тонкостей. Я сейчас говорю только в самом общем виде, просто опять же к тому, что надо очень внимательно относиться. Вообще, ну, вообще к детским капризам надо очень внимательно относиться, потому что очень часто за капризами стоят какие-то очень серьезные проблемы ребенка. Ну, для него серьезные. Вот. Значит, ну и последняя, значит, тема, это уже, собственно говоря, сны эзотерические. Это сны, это касается тех, кто уже вот занимается какими-то эзотерическими вещами, ну или уже в нашей системе занимается, то тут как бы есть специфическая категория снов. Значит, ну, здесь надо прежде всего, значит, надо понять вот какую вещь. Здесь есть как бы разные вещи. Здесь могут образы сновидений возникать из каких-то старых наработок, или какие-то архаичные старые связи, и образы могут быть архаичные. То есть, если человек и в прежних воплощениях, или даже в этом воплощении занимался какими-то там, ну, не знаю, какой-то эзотерикой, какой-то магией, какой-то в другой системе, какими-то своими собственными работал программами. Значит, вот. Значит, в нашем контексте у нас есть как бы такой набор образов, ну, более или менее, не могу сказать, стандартный, ну, примерно вот такой вот. Значит, ну, прежде всего, контакты с сущностями в снах очень хорошо, в сновидениях очень хорошо просматриваются. Значит, здесь, конечно, символика очень разнообразная, поскольку приручение, так сказать, многих сущностей раньше происходило за счет заключения сущности в некий образ, в некую фантомную оболочку, то, естественно, если человек когда-то с такими сущностями работал или сам этим занимался, то в этом образе сущности к нему и будут являться. Причем, чем больше народу с тем или иным образом работало, тем этот образ наработаннее, тем образ прочнее и отчетливее. Вот. Ну вот очень заезженный образ ангела, например. Вот в образе ангела может явиться практически любая сущность. И далеко не всегда, собственно, ангел как таковой. Этот фантомный образ настолько распространен, настолько как бы вот его много, что даже и сущности нижних зон могут являться в этом образе. Поэтому надо быть очень внимательными. Вот. Значит, ну, в нашем контексте, в нашей системе, у нас, как вы знаете, очень много сущностей, с которыми мы постоянно работаем. И те, кто уже начинает работать в наших энергиях, тоже с этими сущностями получают возможность взаимодействовать, сущности сами к ним приходят, или человек со своей стороны первый идет на контакт. Значит, ну какие у нас образы? Я уже некоторые говорила. Значит, тели и сущности желания. Это могут быть яркие птицы, ну, жар-птицы, да, образ жар-птицы. То есть павлины, попугаи какие-то. Могут быть сказочные герои, конек-горбунок, там, золотая рыбка. Часто тели, сущности желания, это кошки или вообще семейство кошачьих. Потому что кошки – это 17-я зона у нас, животные 17-й зоны, и тели – это сущности 17-й зоны. Поэтому они часто в этом образе во сне проявляются. Собаки могут быть, в образе собак могут показываться сущности, которые являются служителями закона, охранники каких-либо пространств, сущности 18-й зоны, собаки, животные 18-й зоны. Ну, если человек, скажем, по жизни собак боится, то собаки могут являться, наоборот, бросаться на него, в кошмарах появляться. Здесь уже никакие они не служители, ничего, просто собственный образ на работу. Вот. Ну, то есть разнообразие очень большое, здесь тоже надо, значит, каждый раз конкретно, значит, учиться понимать, что это такое, что приснилось. Значит, очень много снов, особенно у начинающих эзотериков, бывает такого вида, когда снится школа. Ну, школа, там, не знаю, институт, университет, экзамены. Значит, такие сновидения могут быть совершенно, тоже там, может быть, много разных вариантов. Учителя могут сниться. Причем учителя могут сниться в самом разном виде. Значит, в виде, скажем, ангелов, в виде инопланетян, в виде реальных учителей, в виде каких-то образов. Значит, ну, здесь, конечно, это все надо очень внимательно тоже как бы вот просматривать. Ни в коем случае это нельзя понимать вот так однолинейно, потому что, опять же, в образе учителя вот какого-то может быть действительно реальный учитель. Потому что у многих эзотериков, особенно, опять же, на начальный период, на тонком плане действительно появляются учителя, которые как бы помогают, ну, сущности, которые помогают человеку двигаться. Собственно говоря, и они же, эти учителя, могут и сны показывать, сновидения показывать, могут знакомиться с определенными пространствами. Значит, учителями могут служить самые разные сущности. Это не обязательно, что это каждый раз явился какой-то великий учитель. Потому что обучение – это очень процесс сложный и как бы многоступенчатый. Поэтому на разных этапах этого обучения потустороннего могут быть разные сущности в роли учителей. Вообще потусторонняя школа, потустороннее обучение вот в нашей системе, в нашем контексте играет очень большую роль. То есть у нас, по сути дела, существует просто как бы, и мы, в общем, это как бы знаем, у нас существует потусторонняя школа, и те, кто серьезно занимается в нашей системе, они во сне эту потустороннюю школу посещают. Ну, многие и видят это в сновидениях. Ну, кто видит, кто не видит, но тем не менее. То есть обучение идет еще и во сне. Почему, опять же, так важно правильно работать со снами, правильно вот все это выстраивать, почему мы придаем такое большое значение этому всему. Вот. Значит, ну, тут тоже масса различных вариантов. Надо все анализировать. То есть, вот когда какие-то такие образы идут вот этого порядка, значит, нужно прежде всего постараться понять, значит, это реально это учитель или нет, откуда. Потому что тоже очень много всяких здесь вот подмен, возможно, и подстав. Вот. Поэтому вот надо учиться это все распознавать. Опять же, еще раз говорю, что Сатиаэль в этом помогает. Поэтому надо с ним общаться как можно больше. Значит, ну, многие меня видят во сне, и потом мне, значит, об этом рассказывают обязательно. Считают, что раз я приснилась, это значит, вот повод для контакта. Значит, совершенно не значит, что если я кому-то приснилась, совершенно не значит, что я там о вас думаю, именно что я чего-то как конкретно к вам имею, или какие-то претензии имею, или наоборот что-то. Это совершенно не значит ничего. Скорее всего, если, скажем, вот мой образ явился во сне, то, скорее всего, это просто идет работа, ну, вот, как, с моим участием идет работа в тех пространствах и энергиях, в которых и вы тоже тем или иным образом замешан. Просто как бы совпадение по пространству. Но бывает, что действительно просто вот какой действительно контакт происходит, что я чего-то такое сообщаю, чего-то говорю, чего-то советую. Или бывает, что и ругаю. Ну, по-разному бывает. Вот. Так что вот. Вот. Ну, очень много сегодня у нас материала, но, значит, поэтому я так уже сейчас заканчиваю, будем медитировать. Да, кстати говоря, многие недоумевают, куда у нас пропал Юпитер. Да, вот вроде мы шли по планетам по очереди, а Юпитер у нас, Юпитер проскочили. Юпитер будет самый последний, будет на самом последнем занятии. Потому что это самый главный из планетарных ангелов, он их всех объединяет вместе. Он их всех как бы курирует, он основной. Так, ну давайте. Единица. Эох Сатиаэль. Двойка. Эох Сатиаэль. Тройка. Эох Сатиаэль. Четверка. Эох Сатиаэль. Пятерка. Эох Сатиаэль. Шестерка. Эох Сатиаэль. Семерка. Эох Сатиаэль. Многие очень плохо этот ток ощущают, практически не ощущают, потому что он непривычный такой как бы сильный ток, а это очень тонкое проникновение. И у многих просто нету навыка таких тонких ощущений. Так, теперь пранический поток. Ступни. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Луу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унид Церс. Колени. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унид Церс. Бедра. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унид Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унид Церс. Я очень быстро провела пранический поток, вообще медитацию веду быстро, потому что практически очень многие из вас этот ток и планетарного ангела просто блокируют. По-видимому, когда я говорила о том, что вот о трансформации границ мира сна, пространств сна, многие испугались, ну, сознательно или несознательно, испугались воздействия извне, и решили, что лучше заблокировать поплотнее, и все, и сидеть там себе целее будешь. Ну, воля ваша, но я бы вам не советовала так себя вести, потому что, ну, если, значит, вы чувствуете, что вот есть у вас такие опасения, ну, я вам могу посоветовать только помедитировать на 20-ю зону, тема границ. Но если кому-то надо будет до вас докопаться, все равно через любую границу докопаются. Поэтому лучше организовать все правильно с помощью Сатиаэля. Так что попробуйте расслабиться. Так, семерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унид Церс. Эох Сатиаэль. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унид Церс. Эох Сатиаэль. Пятерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унид Церс. Эох Сатиаэль. Пятерка. Четверка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унид Церс. Эох Сатиаэль. Четверка. Тройка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь О, Крон Унит Церс, Эох Сатиаэль, тройка. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Ул, Крон Унит Церс, Эох Сатиаэль, двойка. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Эох Сатиаэль. Да, очень мало кому удалось с ним провзаимодействовать. У большинства все-таки ток ассоциируется либо с 22-й, либо с 14-й, и поэтому как бы просто блокируется восприятие тока правильное. Ну, поработайте дома. Очень важно. Это один, ну, все важны, но этот один из важнейших. То есть без него практически работы. Ну, в общем. Ну ладно, собственно, все.